Здравствуйте, Шаватов, Гутово, хорошей недели. Мы в 258-м уроке по Мишле. И мы начинаем Эшет Хаэль, Мимца. Кто найдет добродетельную жену? Одну секунду, я сейчас подумал. Да, мы начинаем Эшет Хаэль. Я просто думаю, что не совсем так. Я думаю, что мы с вами должны пройти Гагро, 31 главу, от 1 до 9 пасука, и только после этого начать Эшет Хаэль, потому что Эшет Хаэль я собираюсь идти совершенно иначе. Окей, тогда мы читаем вовсе первый пасук. Слова Лемуэля, речи, которые вещевала его мать его, что сын мой, что сын чрева своего, что сын обетов твоих. Не давай женщинам силы твоей и путей твоих губительницам царей. Говорит Гаон, что вот этот Лемуэль, слова Лемуэля, царя, обращенный к Лемуэлю, это царь Шломо. Его называется Лемуэль, потому что Шалму – Кель. Кель – это имя Всевышнего, что это его, как бы он посвященный Творцу. Зогар объясняет, что Гагро приводит, вернее, даже не Гагро, а комментарий на Гагро, приводит, что Зогар говорит, есть Зогар, который говорит, что здесь нас учат, что Шнеем нитковну Лемуэль, Ламокель, оба направлены в сторону ко Всевышнему. И мы учим, что каждый, кто нитковен Лашем Шамаем, в это время, когда у него кавана позитивная во имя небес, то из него выходят какие-то очень позитивные слова. Бар малый, он поднимается наверх, он находится на высоком уровне. И он как бы дается, приближается ко Всевышнему. Шлемуэль – это имя мудреца. Есть те, кто говорят, мы это уже с вами когда-то смотрели в 24 главе, что Шлемуэль – это не имя Шломо, это имя какого-то другого мудреца. И что мы говорили, что в Мишле есть несколько мудрецов, которые их притчи записаны вместе с притчами Шлома, Шлома Мелаха. В Ликутей Агро он пишет, что Лемуэль, так же как в Дгилем, собранный Ширим, в псалмах собран ширим разных людей. В Баве Басре есть гемора, который говорит, что 10 человек участвовали, как бы, Тилем собрано от 10 человек. В геморе у нас сказано «сараскиним» – 4 мудреца. Также в Мишле Балы и Мусар есть разные, хахамим, которые это написали. Есть Агур, есть Лемуэль, есть Шломиэль. Вот, и Ликутей Агро приводит мнение, что это не Шлома Амелах. Мы пока с вами видели только мнение, что это Шлома Амелах, и что это обращение по отношению к Шломо от его мамы Батшева. Что его мама Махихаото, его мама его упрекает. Мы читали Раши и читали в прошлый раз упреки, которые она сказала. Но продолжает Шлома Амелах, продолжает, не знаю кто, Лемуэль, и говорит, что сын мой, члена своего сын обетов моих. Что три вещи, три времени есть у человека, к которым он прилеплен, и он приближен к тому, чтобы и он как бы был привязан в эти три периода к своей маме. И тогда у него, ну, он находится под влиянием, и рух его мамы находится над ним. Это во время беременности, во время родов и до 13 лет. После этого он начинает взрослеть, и он больше над ним находится дух его отца, чем дух его матери. И с этого времени он становится хаяв бемицвус, он становится обязан делать мицвот. И об этом говорит Батшева, мабри, по тому мнению, что Лемуэль это Шломо, это говорит Батшева, мабри, что мой сын, это говорится по поводу этих 13 лет. Мабар митни, то есть 13 лет от рождения до пармицвы. Мабар битни, что сын моего чрева, это времени леда, времени родов. Кто ма бар недри, сын моего обеда, обета, это относится к беременности. Что перед тем, как мама стала беременной, то это очень часто бывает, что женщины дают недарим, обеты Всевышнему, чтобы Всевышний дал им приличного ребенка, хорошего сына. И это то, что написано в книге Ирмиягу. Бетери мацреха бебетем едатиха. Прежде чем ты был создан в моем животе, я уже тебя познавала, я уже тебя узнавала. Это говорит Иеремьягу, и вот это вот относится к этому времени. К времени, которое соответствует Хадаше 9 месяцам и бура беременности. И прежде чем он выходит наружу, это лида, это уже роды. И Навилы Гоем на Татиха, пророк среди народов, я тебя сделала. Это 13 лет жизни, детства, когда он был Нави, когда Шлома Амелах уже стал пророком, мы сейчас этого коснемся. И сказала, что все нашим, все женщины, жены твоего папы, они давали недры, чтобы у них был сын, годный для царства. Я же давала недр, чтобы он был годен для Торы. Это такой немножко короткий гагрон, вокруг него есть много что можно объяснять. Есть ликутей гагро, то есть ликутей гагро – это гагро, который находится в разных книгах других, где иногда, вот, например, в Сифре Десниус, еще где-то есть, кроме комментария гагро на книгу, он привел ликутей гагро, где в конце приводятся выдержки из каких-то разных мест, где писал Гаон. Так вот, там написано, что мой сын, что мой, как там написано, извиняюсь, ма бри, что мой сын, ма барбитни, что сын моего живота и что сын моего недера. Что это относится к трем уровням души, нефиш, рох и нашама, и соответствует трем частям тела, голова, живот и то, что ниже живота. И то, что сказано перед тем, как ты был создан в моем животе, я уже тебя познала, это нефиш, душа человека, нижняя часть души человека, которая приходит во время зивуга, во время, когда идет соединение мужа и жены. И об этом как бы Батшева говорит, что прежде чем ты еще вышел из меня, я уже тебя осветила, что это относится к роху, второму уровню души снизу вверх, который создается внутри живота мамы, и начинается это создание через 40 дней после зачатия ребенка. Я часто слышал так вот в разговорах с людьми, что люди, я не знаю откуда, вероятно, в каких-то русских книжечках это есть, я не очень в курсе, или просто разговоры, лекции, говорят о том, что душа приходит к человеку на 40-й день, есть мнение, что душа приходит к человеку через 3 месяца, есть мнение, что душа приходит к человеку сразу же. Существуют разные уровни души, поэтому это не махлокис каких-то мнений, а определенных, я не знаю, как это назвать, частях души. То есть нефиш, оживляющая, входит в человека в момент зачатия. Через 40 дней после зачатия у человека появляется рох, и нешама через 3 месяца. И это то, что здесь сказано, что ты сын моего обета, это относится к нешаме, и к обете, к обету, который дает Батшева, чтобы Шлома Амелах был годен для изучения Торы, был Талмид Хахам. И она говорит, что мой недер отличается от недорим всех остальных, потому что мой недер – это был недер для того, чтобы сын был учил Тору, был Талмид Хохамом, а остальные жены давали недер, что недер, просьбу, молитву, чтобы он был годен для царствования. В рукописях Гаона написано, что есть два времени жизни человека. Один связан с мамой, а после этого, когда он уже связан с папой, а именно – и бур, и леда, и до 13 лет – это связь с мамой, после этого связь с папой. И ну, дальше, в общем, примерно то, что мы уже сейчас прочитали, поэтому я не буду еще раз читать Гаона в другом месте. Думаю, что мы можем смело двигаться дальше. Батшева молится и говорит. Момент. «Аль титен ленашим хейлеха» – «Не давай своим женам силы над тобой». Как он перевел «хейлех»? Не давай женам силам с твоей и путей твоим не давай. Не давай женам силы своей и твои пути, чтобы они тебя убрали от царства, не давай. Сейчас. Да. Губительницам царей. Губительницам царей не давай своих сил. Гаон, мы читали в прошлый раз Раши, Гаон объясняет, что не надо слишком много иметь жен, что из-за того, что будет слишком много близости с женами, то силы человека тают, они уменьшаются. И драхейха, твой путь, о котором сказано, что каждая плоть извращает путь на земле. То есть это Дери Херец, это тот путь, который предназначен человеку на земле, а именно, что это лимхот, чтобы они не смогли убрать от себя, погубить от себя. И то есть... Ну, да, в общем, больше он ничего особо не пишет. То, что мы читали в Раше, что есть определенная заповедь. В принципе, мы знаем, что у Амисраэля нету, в Торе нет запрета на многоженство. То, что сегодня принято иметь одну жену, это даже не заповедь Дарабонан, это меньше, чем заповедь Дарабонан. Это некий мингак, который введен Рабейну Гершем. Рабейну Гершем Бар-Гала, он сделал херем, запрет на многоженство. Это времена ранних решоним. И этот херем, как херем, давно уже кончился. Но Рамо приводит в качестве мингага, в качестве обычая, не жениться два раза. В Шульхан Арухе этого обычая вообще нету. То есть ашкеназских евреев это как мингаг, у сефардских евреев даже в качестве мингага это нету. Так вот просто сейчас пошло, что люди женятся с одной женой, живут они с несколькими. Но в принципе такого запрета нет, в том числе запрета в Торе, нету ограничения на количество жен. Кроме у царя. У царя есть определенные ограничения, не ирбе кейсов и заав. Царю нельзя увеличивать много золота и серебра, царю нельзя иметь много жен, царю нельзя иметь много лошадей. То есть некие избытки аламазе этого мира, который делает царь, могут привести к определенным нарушениям сферы малху, сферы царства внутри этого мира, потому что царь – это проявление соединения аламазе и аламаба, этого мира с миром грядущим, этого мира материального с духовным миром. Поэтому если царь погрязнет полностью в материальности, понятно, что царю надо иметь энное количество денег, чтобы содержать армию, дворцы, какой-то двор, чтобы это выглядело более или менее прилично. Но при этом это надо делать в той степени, в которой это необходимо, и не увеличивать количество ни жен, ни лошадей, ни золота, ни серебра. Поэтому царю можно иметь 18 жен, и Давид Амелах имел 18 жен, то так, как положено. Шлома Амелах решил, это одна из вещей, которую он решил сознательно нарушить, сделав некоторую авейру, преступление, лешем шамаим, во имя небес. И против этого преступления сейчас предостерегает его мама. Шлома Амелах, есть такой мидраш, который говорит, что бекеш кагелет ли йотки мойша. Кагеля, то есть Шлома Мелах, попросил у Всевышнего, чтобы он достиг уровня Моше Рабейну в мудрости Тор. Когда ему была дана от Всевышнего в качестве такой матаны, понятно, что эта матана была получена, он сидел и учился, и его называют Хахам Миколёдом, самый большой мудрец из всех людей. Когда Шлома Мелах сидел и учил Тор, он получил уровень Торы, практически приближающийся к Моше Рабейну. Слово «шлома» – это те же самые буквы, что «ле Маше», по направлению к Маше. Он достиг уровня, практически уровня Маше Рабейну. И внутри понимания мицвот у него осталась одна мицва, которая была таам этой мицвы, от него остался скрыт. Понятно, что там ни одной мицвы не открыт полностью, ни Маше, ни Шломо, и ни одному из людей. Он остался известным только Всевышнему, все это амы мицвот. Но до определенного уровня, а именно до 49-й ступени уровня, который называется «бина», вторая сфера, связанная с разумом, до этого уровня Моше Рабейну смог подняться, и Шломо Амелаху удалось подняться практически на эту ступень. И тем не менее, и Шломо, и Моше сделали одну и ту же ошибку, поскольку от них был скрыт, в той или ином виде был скрыт определенный смысл какой-то заповеди. Заповеди, связанные с порой Адумой. Сейчас я объясню, что конкретно было скрыто, и потом мы увидим, как это совершенно по-разному проявлялось у Моше и у Шломо Амелаха. Пора Адума – это хок, который написан в Торе, и Раша приводит Гемору, которая говорит «Элу хукада тойра, хог елахем вахен эн лахаршут ли аргера харав». Это закон для вас, у тебя нет права раздумывать над смыслом этой заповеди. Раша приводит, что в Торе есть хуким и мишпатим. Мишпатим – это те законы, которые рационально понятны и объяснимы. Хуким – это те вещи, которые абсолютно невозможно познать их смысл. И рационального объяснения этой заповеди быть не может. На самом деле, в тех вещах, которые мы считаем, что есть рациональное объяснение, там тоже рациональное объяснение далеко не полное. И большую часть смысла мы все равно не понимаем, даже внутри таких заповедей, как запрет на убийство, запрет на воровство и так далее. Кроме простой логики, которую мы видим, там остается очень много скрытого, и там и мицвот все равно невозможно узнать. Но Даже то, что называется хоком, некоторые таймы митсвы раскрыты нам. Возьмем сейчас немножечко, коснемся пара Адума, потому что это связано с упреком, который говорит сейчас Батшева Шлома Амелуху. Пара Адума – это митсва, касающаяся того, что человек, который затумился от трупа. Существует тума, которая вошла в мир после того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. В мир вошла смерть, и со смертью вместе в мир вошло понятие тумы. Мы сейчас находимся прямо перед Ханукой, уже совсем наступаем на пятки приближающейся Хануки. И одна из гзейрот, которые сделали греки на Амисраэль, это была гзейра, связанная с тахарой и тумой. Они запретили соблюдать законы семейной чистоты Ниды, поскольку для них было непостижимым понятие тахары и тумы. Поскольку греческая философия базировалась на том, что мы то, что мы можем пощупать, потрогать, провести научный эксперимент, понять – это существующие вещи. Все с одной – это фантазия, демьянот, потому что то, что недоступно человеческому разуму, того не существует. Они делали очень много научных экспериментов, не того уровня, как делают сегодня, у них не было многих измерительных приборов, но, тем не менее, они делали вещи, измеряли какие-то вещи, и на основании этих измерений и лабораторных работ строили научные гипотезы и теории, часть которых оказались очень четкими и правильными. Например, Рамбам, когда приводит расчет нового месяца, он пишет, что все, что я взял, я не взял из еврейских источников Рамба в Мишне Торе, потому что источники еврейские – это мудрость Бней Сахар, сыновей Сахара, которым была дана мудрость Лагавин и Тим, понимание времен. И эти расчеты до нас не дошли, говорит Рамбам. Поэтому я взял из греческих расчетов, из греческих книг. Но поскольку они абсолютно верны, и мы глазами видим, что эти расчеты правильные, проверены эмпирическим путем, то поэтому я включаю их в книгу Мишна Тойра. Это тоже Тора, это тоже наука о творении мира, о мире. Но понятно, что когда бы Бней Сахар нам это могли передать, и, к сожалению, от Невиим до нас не дошли их расчеты, то эти расчеты были не более точные, это неверно. Они были по точности, может быть, ну, такие же, не в этом дело. Но они раскрывали логику поведения Всевышнего, которой в греческих расчетах понятно, что нету. Но при этом в греческих расчетах присутствует определенная точность, и с помощью них много веков измерялись времена, месяца, солнечные, лунные года и т.д. и т.п. Так вот, греки делали совершенно жесткие расчеты, и после того, как они проводили эксперимент, они логикой выводили смысл этого. Иногда очень четко и красиво это делали. Не иногда, а почти всегда. Четко и красиво это делали. Но есть вещи, которые невозможно измерить, и когда это невозможно измерить и понять, то они отказывались от понимания этих вещей. Как, например, что времена бывают разные. Есть время будних дней, есть время шаббата. То, что в шаббате есть дополнительная кдуша, они отказывались принять, поскольку это вещь, которая непостижима человеческим разумом, и это действительно так, человек этого постичь не может. Только приняв от Всевышнего смысл шаббата, мы можем как-то развернуть и понять этот смысл, но прийти самому к смыслу замысла шаббата – это совершенно невозможная вещь. Человек, который будет это делать, придет к отрицанию основ веры. Поэтому все, что мы должны понять, мы должны получить именно из Торы, а не со своим вот этим вот органом человеческого тела, который называется голова и мозг. Там нам немножко тяжело, мы абсолютно неправильно все воспримем. После того, как это дано в Торе, мы можем что-то понять. Но вывести это сами нет. Авраам Авину частично мог, мы нет. Так вот, поскольку у греков не было прибора, который называется «кдуша-метр», измерение кдуши, то они не могли принять кдушу шаббата, поскольку это не чувствуется и невозможно ее увидеть. Поскольку они не могли изобрести пример, который называется «тагара» или «тума-метр», измерительный прибор для тагары и тумы, поэтому они отказались воспринять понятие тагары и тумы. И пришли к маскане, что это выдумка Амисраэля, для того, чтобы разделить Амисраэль от народов мира, и что понятие Тагары и Тумы, такого понятия нету. Поэтому нету понятия Ниды, нету понятия других вещей. Поэтому одна из вещей, которую они сделали, захватив Бейт-Амикдаш, они не разрушили храм. Они взяли и дотронулись до всего, что они могли испоганить, и тем самым внесли туда Туму, нечистоту, в том числе в масло, для того, чтобы Амисраэль не мог выполнить мицву карбонота зажигания свечей. Они хотели восстать противостоять именно понятию Тагары и Тумы, а не понятию жертвоприношения. Жертвоприношение хотите, пожалуйста, мы это можем понять. Есть более высокие силы, они ощущаются, их можно измерить, это философия, которая нам доступна. Но как только вы говорите о понятии того, что есть Тагара, это мы восстаем против этого. Так вот, тот момент, когда умер Адам, и, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, извините, я оговорился, то в этот момент было создано, в мир вошло понятие Тумы. Фактически Адам и Хава и были те, кто ее создали. Поскольку в мир вошла смерть, то со смертью появляется тумат, который называется туматмет. Эту туму невозможно измерить, как я только что говорил. Сегодня ее тоже невозможно ни чувствовать, ни измерять, ни так далее. Но она не подвластна ощущениям. Мы можем только немножко проиллюстрировать, чтобы понять, о чем идет речь. Есть четыре уровня создания, которые есть в мире, брии. Есть уровень, который называется неживой мир, например, камни, минералы. Если мы возьмем камень и оставим его лежать, пройдет неделя, две, год, пять, сто, камень никак не меняется, он остается в том же виде. Потому что связь камня со Всевышним, она работает, она существует на каком-то уровне, но в камне нет того, что называется даже животной души. Поэтому камень не умирает, он по своей природе бессмертен. Но если мы возьмем какое-то растение, которое уже смертно, подарим на шаббат жене цветы, то эти цветы будут, допустим, неделю стоять в вазочке и даже хорошо пахнуть и хорошо выглядеть. Через месяц, два, три они превратятся в некоторый набор гнойных молекул, которые завяли, выглядят жутко, а пахнут соответствующе. Дальше. Почему это произошло? Потому что в цветах есть некое понятие духовности, души, которая связывает их со Всевышним. Теперь, пойдя дальше, мы можем коснуться понятия животных. Я думаю, что большая часть тех, кто меня слушает, когда-то нюхали где-нибудь в подвале дохлую крысу или дохлую кошку и знает, как это благоухает, я извиняюсь. Человек по запаху, его состояние после смерти ничем не отличается от состояния животного после смерти. Но если бы у нас был тумометр, прибор для измерения ритуальной нечистоты, мы бы увидели, что есть большая разница между нечистотой мертвого животного и нечистотой мертвого человека. Нечистота человека, она измеряется совершенно другой программой. И для того, чтобы эту туму очистить, нужно сделать определенные действия с порой думой. Прежде всего, Адам, когда съел от дерева, то смерть вошла в мир, и люди были смертны до определенного момента времени. В определенный момент времени смерть ушла из мира, и люди, часть людей, перестали быть смертными. Я имею в виду мгновение, когда Амисраэль получили Тору, то в это мгновение Всевышний поднял их на уровень Адама до греха, во всяком случае, в том плане, что они стали бессмертными. Но прошло 39 дней с этого момента, они сделали Эгеля Заав, и снова смерть вошла в нас, и снова часть Зугмы Нахаша, который был, вернулся к нам. Не вся, но человек стал смертным, и человек, соответственно, стал снова после смерти Таме. И раз он стал Таме после смерти, то нужна какую-то систему для того, чтобы тот, кто дотронулся до мертвеца, находился с ним в каком-то контакте, в одном доме и так далее, он становится Таме, тоже не так, как мертвый, но принимает определенный уровень тумы. Решен ли тума, афа тума, в зависимости от того, какое было прикосновение, первое, второе и так далее. И для того, чтобы очиститься от этой тумы, Хакодыш Брагу дает нам новый хок, новый закон, который называется парадума. Нужно взять абсолютно рыжую корову, которая имеет не больше двух белых волосков, ничем другим она не отличается, определенная, на которой не делалась работа определенного возраста и так далее, зарезать его на горы Зайтим, на Масленичной горе. Тот, кто зарежет, станет нечистым до вечера. На него не надо брызгать этой коровой, но он до вечера становится нечистым. При этом тот надо сжечь ее целиком, растворить в определенно набранной воде. Я сейчас не буду говорить все законы пары, я думаю, иначе мы не кончим никогда. И после этого брызгать на тех, кто на килим, на сосуды или на людей, которые стали там эмет. После этого брызгать надо в третий, седьмой день. После этого они окунаются в микву и становятся тагарим. Они становятся стопроцентно чистыми, вся тума от них уходит. Это одна из заповедей, единственная заповедь, смысл которой тяжело давался Шлому Амелаху. Обычно объясняют, что Шлому Амелаху было тяжело то, каким образом человек, который сам занимается коровой, брызгает, растворяет пепел, делает шхиту, он становится таме, А то, что он делает, становится тагор, и не просто тагор, он метагер ахерим, он очищает другим. Здесь есть какое-то несоответствие. Человек касается тумы, принимает тумы, при этом он делает других людей тагарим. Это первое, что было непонятно. И второе, это то, что корова, она так вот, она либо мама, либо жена быка. В тот момент, когда, либо дочка, в тот момент, когда Амисраэль сделали Эгель Заав, то само понятие бык, Эгель, который был сделан, я когда-то об этом говорил, поэтому сейчас не буду этого касаться, каким образом. Это не было по Раби Шимону, это не было Авойда Зойра. Это была ошибка, глубокая, страшная ошибка, но не ошибка служения идолам. По Хохомим, да, это служение идолам. Но когда они сделали вот эту вот вещь и взяли как бы быка и обратили его, ну, не видало, но во что-то такое, что нельзя было ни в коем случае сделать, это бык, он же работает атрибутом суда, он одно из четырех лиц, которые были на Меркаве, которые на колеснице, которые видел Йехескель, это атрибут суда, который они постарались спустить в наш мир, для того, чтобы через него быть в контакте со Всевышним, они решили, что это более правильный контакт, чем контакт совсем абстрактный. Это была ошибка, это был запрет. По некоторым мнениям, это было приближение к Авойде Зойре, но тем не менее. Кавана их была, Лашем Шамаим, во имя небес. Они хотели, чтобы атрибут суда, через который раскрылся Всевышний во время дарования Торы, был более приближен к ним, чем раньше. И вот в этот момент в мир вошла смерть. Они опустились до уровня Адама после греха снова. И как пара, которая является тем же самым шором, тем же самым быком, каким образом эта пара, которая еще и женского рода, что определенное более близкое отношение к атрибуту суда, женское начало всегда ближе к атрибуту суда, чем мужское, то каким образом оно может очистить от той тумы, которую она же, то есть тот же бык, и ввел в этот мир? Некое гомеопатическое лекарство, лечить подобное подобным. Эта трудность, которая существовала у Шломо, в общем, в другом виде эта трудность существовала у Моше, и эта трудность, которая вошла уже в исполнение мицвот, и уже в действие из Махшавы, следующим образом. Шломо Амелех видит, что для того, чтобы привести мир к очищению, надо коснуться тумы. Прикосновение к туме делает человека тамэ на короткое время, но делает возможность этому человеку литагер очистить какие-то другие вещи в этом мире. И людей, и какие-то другие вещи. Таким образом, он учил, я очень упрощаю, это очень такой непростой магалах, непростой путь объяснения. Лимуд Шломо, изучение Шломо, как лимуд привести, то, как он учил эту сугью, этот кусочек, сводилось к тому, что существует определенный нецесот к душе, искры святости, которые находятся внутри всех духовных и материальных миров, начиная с определенного уровня. До них есть стопроцентная святость, после определенного уровня есть искры этой святости внутри того мира, который далеко не всегда свят. И эти искры есть абсолютно всюду. И задача человека эти искры вытащить, несмотря на то, что для этого ему нужно коснуться каких-то вещей, которые, в принципе, касаться это некая тума, некий запрет, некая опасность. Но если человек отделен и не касается, не находится внутри этого мира, то есть оптимально для человека вообще не входить в мир действия, в мир материи, потому что, находясь вне этого мира, находясь в мире душ в Ганедане, он стопроцентно не согрешит. И это то, что на самом деле обсуждение, которое ведется в Геморе и Рувен, когда спорят Бейт-Шамма и Бейт-Гилель, что Бейт-Шамма говорит «Нох ла адам шело невра». Лучше бы человеку, чтобы он не родился, не был создан. И Бейт-Гилель говорит, что нахон, это правда, лучше человеку не родиться, но сейчас, после того, как он родился и был создан, он должен, лифашпеш бамаасав, должен следить за своими поступками, исследовать свои поступки и так далее. Но Ноах удобнее человеку, безусловно, было не родиться. Шломо Амелех как бы продлевает эту нить и говорит, что мы видим из коровы, которую мы обсуждаем, что то, что внесло туму в мир, с помощью него же можно эту туму, из этой тумы вытащить все искры святости, которые существуют, и приобрести больше, чем было до того, как эта тума вошла. То есть человек, который входит в туму, он может выиграть больше, чем было раньше. Он может извлечь такую святость, которую, не коснувшись тумы, извлечь невозможно. Это что-то подобное тому, что очень любят говорить Баалей Тшува, что место, на котором стоит Баалей Тшува, там не может стоять Цадик Гамур, потому что он коснулся такой тумы и вышел оттуда, и поднял какую-то святость, которой Цадик, не коснувшись этого места, действительно не мог бы поднять. Здесь есть доля истины в этом высказывании, и, безусловно, есть много проблем в этом высказывании. Не только, не дай Бог, не подумайте, что я призываю сделать авейры, а потом делать мицвот для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Я этого не говорил, и не думал, и не имел в виду. И Шломо а-Мелех тоже не это имел в виду. Но Шломо а-Мелех увидел, что из поры а-Думы следует, что, коснувшись тумы, мы можем эту туму осветить, ликадеш, и превратить в тагару. И это смысл заповеди Парадума, так как он ее видел, и это правильно он ее увидел. Но проблема, я не то что даю одобрение, я пытаюсь как-то пояснить, что я имею в виду, но проблема состоит всегда в границах, насколько человек может стараться извлечь искры святости, и насколько ему это не надо делать. Поскольку тогда, когда мы касаемся какой-то тумы, то мы можем коснуться тумы, из которой, в принципе, практически нет выхода, и можем коснуться тумы, из которой, в общем, относительно легко выйти, и можно выйти обогащенным и поднять что-то с собой. И это всегда проблема пропорций, которые существуют. И с этой проблемой столкнулся впервые Адам а-Ришон, когда он решил, что если есть, он ест от дерева познания добра и зла, он вводит зло в этот мир для того, чтобы из этого зла можно было вытащить Нецесот к душе искры святости, соединить их со Всевышним, и это было авейра, преступление, которое он делал Лешем Шамаем, для того, чтобы уровень службы Всевышнему был еще больше, и из самых темных углов и мест, которые существуют во всех мирах, извлечь святость. Это был первый человек, который это делал, но далеко не последний. Моше Рабейну, у него была та же самая ошибка. Я вот сейчас говорю и думаю, как это должно как-то странно звучать, но то, что я говорю, я отвечаю за все, что я говорю, я взял это из разных источников, из разных книг. Нет ни одного слова, которое я сейчас добавляю от себя. Я вообще стараюсь заниматься плагиатом и говорить какие-то вещи в Торе, которые я сам не придумывал. Если у меня что-то выскакивает, такое редко бывает, то я обычно говорю, что так у меня получилось, и объясняю, откуда. Но Бедерих Клаль, как правило, я говорю какие-то вещи, которые я просто, ну, близко к цитатам. Я не могу цитировать, потому что склероз большой, память отсутствует. Своими словами перевожу те вещи, которые были где-то сказаны. Часть того, что я говорю сейчас, очень большая часть, написана у Аризаля в Ликутей Маамарим. Так вот, Моше Рабейну, он увидел, что, выходя из Египта, они забирают из Египта всю святость, которая есть в Египте, все нецесот к душе, и поэтому они забрали все вещи материального мира, а потом забрали все, что они смогли спасти во время, попытались забрать, все, что они могли во время рассечения моря, все, что египтяне взяли с собой из Египта, потому что во всех материальных вещах есть какая-то, в этих вещах есть какая-то душа, которую можно и нужно использовать на службу Творца. И это было кавана Моше Рабейну, когда он, кроме материальных вещей, которые он взял очень мало, практически ничего не взял, он взял с собой, позвал с собой, кроме евреев, которые вышли из Египта в количестве 600 тысяч, эрифрав, египтян и другие народы, которые, увидев чудеса, которые происходили в Египте во время 10 казней, захотели присоединиться и получить Тору и стать Амисраэлем. Всевышний ему разрешил это сделать, но так предупредил, что не очевидно, что это нужно делать. Моше Рабейну хотел замахнуться на то, чтобы поднять к душу и соединить ту к душу, которая есть в народах мира, и в частности вот это эрифрав, который называется, и соединить это с Амисраэлем, для того, чтобы эта святость была поднята и приведена к Творцу. Намерение Кимуван, понятно, что самые идеальные. Но в результате этого появилась новая клипа, кроме других клипот, которые есть, которые вошли, касаются Амисраэля извне через народы мира и вошли внутрь Амисраэля через народы мира, появилась еще одна клипа, которая находится совсем внутри Амисраэля, которая называется клипата Рефрав. Смешение с той тумой, которая там была, которая в этот момент Амисраэль, даже получая Тору, даже находясь на этом уровне, включая Моше Рабейну, не смог технически поднять. И, соответственно, это осталось внутри тумы и взяло часть нас, которые погрязли в этой туме. Поскольку не был Амисраэль готов и не должен был это делать в этот момент. Ну, а Кодыш Брагу дает свободу выбора, и это то, что сделал Моше Рабейну. Идея рождалась из очень простой вещи, что сейчас такое раскрытие Всевышнего, что мы можем с собой взять и своими мицвот, и своей силой, и своей душой поднять какие-то вещи из очень глубокой тумы. Поэтому попытаемся из тумы от Мицраим вытащить искры к душе для того, чтобы соединить их с Творцом. Энное количество искр можно было и нужно было вынести, а энное количество нельзя и в тот момент было невозможно. Но измерить этого никак нельзя, поскольку у нас отсутствует прибор, который называется, не знаю как, гдушаметр, не знаю что, и мы не можем, не цуцот метр, искрометр, у нас нет этого прибора, и мы не можем знать, какие искры мы можем, какие не можем вытащить. Корень этого, шорош этого, это мицва, парадума, которая очищает от тумы, при этом касаясь тумы, и человек, который это делает, он тоже там тумится. Это было то, во что споткнулся Шломо Амелех, та мицва, которую он не мог увидеть, не смог увидеть ее границ. Понятно, что, о чем мы сейчас говорим, Шломо Амелех понимал, и мы не приближаемся даже на йоту к тому, что действительно не мог понять Шломо Амелех. Это была очевидная и понятная вещь. Но вот у него возникла идея, которая заключается в том, что Торатейну Акдуша, Всевышний, дает нам заповедь не нам, царю, который говорит, что не умножай себе жен. 18 штук и хватит. Он решил, что, в принципе, почему нельзя умножать жен, потому что через них есть ослабление к душе, когда человек начинает погрязать в некоторой тайве, поскольку супружеская близость – это вещь, которая достаточно затягивает, ее можно сделать бы к душе и бы тагара, в святости, в стопроцентной тагаре, но она обладает, это одна, ну не одна из самых, наверное, самая большая тайва, которая есть в мире, которая существует. Тайва, которая существует между мужем и женой. И эту тайву нужно привести в состояние к душе. Но когда есть одна жена и даже 18 у царя, то Тора говорит, что это можно сделать, это в пределах человеческих сил. И он может это привести к нормальному результату. Больше это будет сделать неправильно, тяжело, и поэтому остерегайся, чтобы не взять себе много жен. И это одна из немногих мицвот заповедей, которые в принципе открыл нам Всевышний и сказал, что это не надо делать для того, чтобы они не совратили твое сердце, и ты не пошел вслед за ними, потому что у каждой из жен будут свои какие-то идеи, еще что-то, и ты можешь среди этих идей под общим таким названием, что надо уступать, как нас учат сегодня, у нас очень принято это учить, когда готовят молодого человека к свадьбе или девушку тоже к свадьбе, то говорят, что главное – это леватер, леватер, уступать, уступать – это абсолютно правильно. И поэтому есть шоломбайт, поэтому нельзя спорить с женой. Ну, подумаешь, она что-то, что-то хочет, что не совсем правильно. Лучше уступить, и зачастую это действительно так, но понятно, что это так не всегда. Потому что существуют границы, через которые нельзя уступить. Есть какое-то место, где надо сказать «откан». Можно в интеллигентной форме, можно в неинтеллигентной форме. Но есть вещи, которые муж, особенно царь, должен поставить строгое ограничение. Как правило, эти вещи практически не существуют, потому что нормальная жена, у нее самой существует это ограничение. Но это не всегда. И тогда это функция мужа. А когда этих жен слишком много, и у каждого есть своя какая-то натия определенная, направление определенное, то это сделать все труднее и труднее. Поэтому остерегайся, говорит Тора, чтобы ты не нарушил этой вещи. Шломо Амелех говорит, что я нарушу, но не попаду в лапы к этой Ецергоре. Я справлюсь с этой Ецергорой. И поэтому Шломо Амелех начинает брать себе дикое количество жен постепенно. В результате было 300 жен и 700 наложниц. 1000 штук. Это какое-то совершенно дикое количество. И цель его была не та его, чтобы ему постоянно было много-много возможностей супружеской близости без ограничений. А цель его в том, чтобы вытащить из каждой из них какие-то частицы к душе, которые там застряли, и которые можно поднять. Поэтому многие из Зивугим Шломо Амелеха были с Гиюрат, которые пришли из другого народа. Например, дочь Паро, царя Египта, который он берет себе в жены. Сейчас об этом, вероятно, если я правильно помню, об этом мы начнем читать. Если начнем, я что-то увлекся, и в результате введение будет дольше, чем изучение самой главы, но что делать. И вот мама сейчас, Батшева, упрекает Шломо, чтобы он не ошибся в этой заповеди по Риадуме, и чтобы он не увеличил количество жен, потому что простой смысл состоит в том, что из-за того, что очень много близости с женщинами у тебя будет, они могут ослабить тебя, у тебя ослабится твое царство, потому что вместо того, чтобы управлять государством, ты будешь управлять своим домом и будешь очень зависим от них, и, соответственно, повторяет заповедь Торы, что нельзя увеличивать количество жен, потому что они могут увести тебя в разные направления. Окей. Продолжает, я так вот более или менее дал видение, что именно Батшева хочет. Теперь продолжает Батшева и говорит: «Не царям Лемуэль, не царям пить вино, и не князьям крепкий напиток шахара, а то, напившись, забудет закон, извратит суд всех угнетенных». Не царям Лемуэль. Имеется в виду, для того, кого есть целостность со Всевышним, Шломо Кель, Лемуэль, Шломо Кель, тот, кто цельный со Всевышним. Это неправильная вещь, это не гагун, это неправильно будет делать, чтобы цари пили вино, а князья пили какой-то крепкий напиток, пьянящий водку, я знаю. Пируш, объяснение. Что неправильно царям пить вино, а вот этим князьям пить очень старое, очень крепкое вино. Про царей сказано просто вино, а про князей сказано шахар. Шахар – это брага, я не знаю, как это перевести, водка в современном языке. И это то, что сказано, что ты должен вставать рано утром, и те, кто встает рано утром, шахар и ердофени, их преследует крепкий напиток. Этот пасук, где этот пасук сказан, Вишаяху, этот пасук лихойра не совсем понятен, пишет Гаон, потому что почему здесь изменен лашон, изменен язык? В одном месте сказано вино, в другом шахар, яин в шахар. Ердуфейн и Вейдликам. Но смысл в том, что человек, который постоянно спешит, когда он только светает, он встает рано утром, он спешит. Он сразу же бежит и думает, что если он думает о вине, то он думает, как найти какое-то такое вот вино хорошее, которое быстро пьянит. Потому что он должен выйти к своим действиям. У него нет времени долго сидеть и пьянствовать. Ему надо быстро получить желаемый результат. Как известная поговорка, с утра выпил, целый день свободен. И он не может лагарихи долго сидеть и заниматься пьянством. Но вечером, когда у него есть свободное время, он уже пришел с работы, отсидел свои 8 часов на работе, он пришел, тогда он уже может просто пить вино для времяпрепровождения такое вот. Но из-за того, что много вина он пьет, то у него все как боэрбояин, вино в нем бурлит. Поэтому сказано про шехар, про крепкие напитки, что он их преследует, что их нету, он должен попытаться быстренько их найти. И поэтому сказано Гердуфене, что за ними надо гнаться, а за вином надо сидеть и проводить время. Еще одно предисловие говорит Гаон, что написано «Ген ле цедек им лох мелех, уласарим лиш пот ешеру», что это тоже пасук из Ишаяху, который говорит, что вот для цедека, для праведности, будет царствовать царь, и для сарим, сарим – это министры, они будут для мишпата, для суда, они будут ишуры правильными, праведными, прямыми. Есть разница между цедек и мишпат, мы ее уже много раз обсуждали. Цедек – это праведность, мишпат – это суд. И то, и другое речь идет о судебном процессе, но у них есть аспекты. А именно, цедек – это прежде чем сделана какая-то авла, какое-то преступление, человек стремится к тому, чтобы он был праведен, для того, чтобы это преступление не состоялось. Мишпат, суд, производит после того, как уже преступление совершено, какая-то гнусность сделана. Для чего нужен мишпат, суд? Для того, чтобы забрать у вора то, что он своровал, и отдать обворованному. Поэтому сказано, брацедок и млох-мелох будет царствовать царь. Потому что задача царя, первоочередное, это следить и делать законы и ограждения для того, чтобы люди не пришли к авле к преступлениям. Но если эти преступления уже сделаны, то тогда царь должен назначить своих министров, назначенных людей, которые будут заниматься тем, что будут ликвидировать последствия авлы. То есть судить, забирать у вора и отдавать обокраденному. И это то, о чем сказано, заповедь, которую Моше Рабейну дает там Исраэль, что ты, Всевышний Моше, что ты должен поставить над ними, над 70 старейшинами Санедрином, ты должен поставить Сарей Алафим, Сарей Меот и так далее. Должен поставить начальниками над тысячами, над сотнями, над пятидесятниками, над десятниками, и они будут судить народ. Это уже что делать после того, как авла, преступление совершено. И поэтому получается хорошо то, что сказали наши мудрецы. Фразе, которую я только что цитировал, «Бецедек тишпот амитеха» – «В праведности суди свой народ». Чтобы это не было, как один человек сидит, а другой стоит. Это Гемора в Санедрине. Что сказано «Бецедек тишпот амитеха» – «Праведно суди свой народ». Это заповедь, дающаяся даянием. Каким образом надо праведно судить народ, причем здесь цедек и мишпат, как их совместить? Те приходят двое на суд. Один какой-то высокопоставленный человек, другой – обычный, совсем обычный, даже меньше. Ты из уважения предлагаешь высокопоставленному человеку сидеть, а второму стоять. Тот, кому сказано стоять, он видит, как даян относится к первому, как относится к нему. И он начинает лит-балбель, путаться, потому что он видит, что все равно ничего не получится, что говорить не имеет смысла, потому что очевидно отношение судьи к каждому человеку разное и так далее. Поэтому ты должен к нему относиться одинаково. Если это действительно высокопоставленный человек, которому неудобно сказать, чтобы он стоял, то можно предложить стул обоим. Но нельзя одного посадить, другого оставить стоять. И на первый взгляд это удивительно, как это написано в пасуке, который мы только что сказали. Но в соответствии с тем, что Гаон написал, пишет Гагро, что получается хорошо, а именно. Хазаль тяжело. Что значит бецедек тишпот? Либо цедек, либо мишпат. Цедек – это прежде, чем сделана авейра. Мишпат – это после того, как сделана авейра. Как же можно их объединить? Поэтому они сказали, чтобы не был один сидел, другой стоял. А именно, чтобы изначально выглядело это как цедек, как справедливость, для того, чтобы дин, суд, был справедливый и делался, как это следует. А именно, чтобы не было один стоял, другой сидел. Что из-за этого тот, кто стоит, у него истатмута анатейхем, он не сможет правильно изложить свои таанот. И из-за этого будет мишпат, будет суд миуват, будет суд, который не цедек, а наоборот. Испорченный суд. И это то, что написано в соответствии с тем, что мы только что читали и написал Гаон. Понятна следующая фраза. Милите мишпат цедек и линба. Я заполнил мишпат, я заполнил суд, и пусть цедек, и пусть праведность будет находиться в нем. Это пишет Ишаяу Ганави, пророк Ишаяу, что мишпат должен быть именно днем, а цедек – это для того, чтобы не прийти к авейре, к преступлениям. И это баикар должно быть сделано именно ночью, а не днем, потому что большая часть гзелот и гневот происходит по ночам. И другие вещи тоже, потому что ночью люди скрываются, их не видно, не слышно. Им удобнее ночью провести какую-то вещь, потому что никто не обратит внимания и не заметит. Поэтому многие преступления происходят именно по ночам. И это то, что сказано «Эльга Малахим Яин», что царям дается вино. Потому что вино обычно пьется по ночам, как мы договорились, когда есть свободное время. В общем, мы даже без Гагро знаем, что вино обычно по ночам пьют, потому что так вот садятся и уже и вот продолжается, все хорошо. А царь должен делать цедек, праведность. То есть он должен свою функцию вести не только днем, но и ночью. Потому что ночь надо сделать так, чтобы не допустить авейрот, создать такие законы, такое обучение Торы, такое я не знаю что, чтобы это не привело людей к авейрот по ночам. Разним это уже тем, как это сказано, шехер. Я перевожу как водка, я не знаю, брага. Это те люди, которые им неправильно пить именно вот шехер, крепкие напитки. Потому что у них задача, это вельможи, их задача судить, а не судьи. Мишпат производится именно днем, с утра. Днем обычно, если пьют, то пьют что-то так, чтобы побыстрее набраться, а не затягивать время. Поэтому им дано распоряжение не пить именно вот браги. Поэтому сказано разним и шекер, чтобы разним не было шекером. Сейчас, одну секундочку. Есть еще один длинный очень комментарий Гаона, который написан в первом Тфусе, но я так не думаю, что мы сейчас будем в это входить, потому что основное, что нам нужно было, мы прошли. Там есть небольшие добавки, который, в общем, я думаю, что не настолько важный, чтобы все читать. Одну секундочку. То, думаю, что, в общем, этот пасук более или менее понятен. Продолжает Батшева и говорит, что почему не надо пить ни тем, ни другим. «Пен иштева ишках михакек», что, может быть, ты выпьешь и забудешь законы, «вейшен один», изменишь суд, «баль бни они», для того, чтобы казались люди бедные. Бедные – это те, не в пользу которых выдан суд, то есть ты нарушишь какое-то постановление суда, либо составление законов, либо сам суд, из-за того, что пил вино и брагу. Он пишет, что по отношению к малахим, говорит Гаон, по отношению к царям, которые должны делать хуким тавим, хорошие и правильные законы, эйх лиднекек, как себя вести, для того, чтобы не прийти к авлот, сказано, что ты ишках михакек, ты забудешь делание законов. Ты не издашь правильных законов из-за того, что из-за состояния алкогольного опьянения в ночи. Вейшен один бальбни, изменишь суд. Это относится к вельможам, которые назначены на тем, чтобы вести судебный процесс, то есть по-нашему, по-простому судьи, да и ним, что из-за того, что они пьют с утра, так сказать, то они и шанудина не им, они изменят суд бедняков. И здесь сказано бедняков, на самом деле любой суд нельзя менять, почему сказано именно бедняков? Потому что обычно большая часть преступлений делается против бедных людей, потому что богатых там немножко побаиваешься, и знакомства и так далее. Ашир, богатый человек, он не даст сделать против него авла, он каким-то образом немножечко может постоять за себя. У него есть знакомство, еще что-то, но против бедняка ошибиться намного легче. Поэтому нам делается такое вот замечание со стороны Батшевы. Не нам, конечно, а Шлома Амелаха, но к нам это тоже, понятно, имеет отношение. Дальше продолжает он и говорит, а что делать с вином и с шахаром? Шахар дайте погибшему, а вино огорченную душой. Еще, наверное, один пасук прочитаем. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Гаон объединяет эти два пасука, это очень короткий комментарий, который говорит, что не следует вино и шехар, а только вот этим двум видам людей. Тот, который авет, который пропадает, и тот, у кого горько на душе, кошки на душе скребут. А именно, есть два вида зла, которые существуют. Первое – зла из-за мазаля, что человек родился под плохим мазалем, на него крокодил не ловится и так далее. И это тот, который называется овет, который погибает, пропадает, что у него нет вообще минухи, у него нет никакого отдыха, все время какие-то цоросы. Второе – это то, что Мишиубатла Адам Лавот, которого заставили, он вынужден работать на другого человека, и у него есть ночной отдых. Но об этом говорит следующий пасук, что он выпьет, то есть первый выпьет, и у него горечь немножечко поубавится, потому что вот так вот изменится его мацав, что-то типа антидепрессантных таблеток, такое вот вино. А второе, человек, который выпьет и забудет свою бедность, свою долю. Это относится к оведу, то есть он выпьет шехар, и тогда забудет свою бедность и свое состояние. А малоло и скорот, и свой тяжелый труд он больше не вспомнит. Это относится к тому, который мишоубат, который вынужден работать на другого, чтобы делать дневную работу для другого человека. И тогда ночью, когда он придет домой с работы и выпьет немножечко ночного вина, то тогда он забудет свой тяжелый труд, который он трудился. И сказано здесь «от», еще он не будет вспоминать, что даже он вспоминает тот труд, который он должен будет делать завтра. И ему полегчает на душе, вот для этого вино вполне можно использовать и нужно. А для царям, говорит Батшева, и даяним, это неправильно, потому что у вас как бы с вопросами все хорошо, с настроением и так далее. И это может привести к тому, что вы что-то забудете. Таким образом, мы видим, что вино может иметь позитивное действие для определенного круга людей, для другого наоборот. Продолжает Батшева и говорит, открывай уста твои за немого, за права всех смертных. Это очень известная гемора, я не помню, добавляет ли Гаон, по-моему, ничего особо не добавляет к этой геморе. У нас есть гемора, которая говорит, что есть заповедь, обязанность даянием, которая называется «Птах пига лейлем» – «Открой уста немому». То есть человек, который сам не может правильно сформулировать мысль, даян обязан ему помочь задать наводящие вопросы и так далее. Человек, который не знает, как правильно литон, говорит Гаон, как правильно говорить, даян должен литон беадо спросить, а может быть так-то и так-то? А без этого запрещено, кроме этого случая, запрещено даяну открывать свой рот. Как сказали наши мудрецы, «Израгрубе дверейхам», будьте аккуратны в ваших речах, потому что иначе второй человек может выучить, как правильно говорить. Но когда ты видишь, человек не может этого сам, не знает, то ты должен это делать. Например, кто-то взял в долг у Рувена, Шимон взял в долг у Рувена деньги, Шимон умер, приходит к его наследникам какой-то человек по имени Рувен и говорит, он мне должен. И мы не знаем, может, он отдал, может, не отдал. И Томим первый раз слышит, они ничего не могут ответить в ответ. Тогда даян должен задать за них все вопросы, которые мог бы сказать умерший. Это называется «Птахпигали лейлем». Открою станимому. «Вейн дин бальбней халуф». То есть это вот те, я зря сказал, потому что Агро сам это пишет, те сироты, отец, который ушел из этого мира, что они не знают ничего, что сделал отец, и даян должен исследовать этот вопрос и показать это тому, кто хиев нэгдам, кто хочет их замихаевить, заобязать. Дальше он пишет. «Птах пиха шефет садек, ведин они вевьон». Открой уста праведный судья, и дин они вевьон, и сделай суд бедняку и несчастному. Гаон объясняет, о чем идет речь. Он говорит, что сказали наши мудрецы, цедек эд один в ахарках гитха кегу. Вначале оправдай дин, а после этого обрежь его, что даян должен. Ляен бы дин гейтев, он должен очень тщательно исследовать все вопросы, связанные с судом. Лихтох пих, открыть уста и дать возможность подсудимым полностью объясниться. Не затыкать им ни в коем случае рот, потому что это очень легко сделать даяну. И суд бедняка и несчастного, то есть, что должен даян увидеть, что псак, который он дает для того, чтобы забрать гзейлу от газлана, это необходимо сделать. И это то, что сказал Иов. Аф анахила виним, что я отец всем беднякам. В соответствии с тем, кто такой бедняк, тот, кто не умеет составить свои слова и объяснить, что происходит. Например, сирота, которая не знает на самом деле, что произошло. Вариф лоэдать яхкерена. Я не знаю, как правильно лариф, как правильно ссориться, судиться. И это относится к итамим. Дальше другой пасук, что нужно взять гезель у газлана, то есть нужно забрать у укравшего то, что он украл. И то, что сказано в Эшбера Митлат, это дальше будет сказано, что, нет, в Иове сказано, что я сломаю тех, кто отказывается нести ярмо. Здесь Мишиену и Шлихтерев, что я из их зубов вырву их добычу. Это говорит Всевышний. Что Митлаотгем, Шине и Лахаем, это уста, в которые человек оканчивает и дожевывает еду. Шинаем, это задние зубы, то есть значит, вот это метлаот – это задние зубы. Шинаем – зубы, это средние зубы, которыми он прожевывает пищу, как я объяснял раньше. Вот. А здесь, если гзейла, если то, что человек украл, он уже съел, ее уже нету, тогда он должен разбить задние зубы, то есть заставить заплатить за то, что он украл. А если гзейла существует, то тогда нужно забрать ее, не дать ее съесть, даже вытащить из зубов, в которых она находится, чтобы отдать человеку. И тогда он забирает от него, и это то, что говорится, что я ишлихтерев, что я пошлю, заберу у него добычу. И это то, что сказано, что я буду вершить дин, ани ваевьон, закон бедняка и несчастного. И об этом сказано дор хоровод шинав, поколение, у которого зубы – это мечи, которые съедают задними зубами и объедают бедняков, съедают принадлежащие беднякам и забирают все у человека. Это то, что Батшева предостерегает Шломо, первые несколько предостережений, которые связаны. Понятно, что яин и шехер – это тоже виды тавы, Но главное предупреждение касается жен и, в частности, Бат-Паро, но об этом я не успел сейчас рассказать, или в прошлый раз я, может быть, рассказывал про ключи, которые были у Бат-Паро, я думаю, что мы это касались, нет? Почти наверняка да, но посмотрим. На этом я должен закончить, и в следующий раз мы начнем, мы сделаем совершенно необычные такие занятия. Я прочитаю, пройдем мы Эшет Хаэль. Сейчас мы начинаем следующий пасух Эшет Хаэль Миимца, кто найдет добродетельную жету. Вначале мы прочитаем просто пшат всей Эшет Хаэль, с Раши, потом Мальбим, Бедерих Мускаль, как он это учит, и потом Гаон, потому что это, ну, три как бы разных Магалаха, которые надо пройти. Вот, спасибо за внимание, всего доброго.